Добрый вечер, дорогие дамы и господа. У нас сегодня действительно очень интересная тема. Прошли осенние праздники, нас судили в Рош-Шану, мы делали раскаяние в Йом-Кипур, мы учились радоваться в Суккот, и вот наступили трудовые будни, и закончился месяц Элуль, и наступил самый, как мне кажется, загадочный месяц еврейского календаря, который называется Мархешван. И я не случайно говорю, что он самый загадочный, потому что это действительно самый необычный месяц еврейского календаря. И я предлагаю, чтобы мы сегодня вместе с вами отправились в небольшое путешествие для того, чтобы понять и научиться главным урокам этого месяца. В этом месяце все загадочно. Начинает с самого его начала, от его названия. И дело в том, что в Танахе этот месяц называется Бул. Слово Бул переводится как увядание. Увядание, умирание. Действительно, наступает осень, как пишет Раши, трава увядает, растения увядают. Я не знаю, насколько это все происходит в земле Израиля, но тут, в Европе, действительно все увядает, начинает готовиться к зиме. Поэтому, с одной стороны, Бул – это месяц увядания. С другой стороны, Радак говорит, что месяц Бул происходит от слова Явул, которое переводится как урожай. И не случайно переводится как урожай, потому что месяц Мархешван – это месяц сева озимых, а озимые – это жизнь, это еда. И вот эта вот таинственность, вот это противоречие мы уже видим в самом названии этого месяца. С одной стороны, Бул – это увядание, с другой стороны, Бул – это надежда, это будущая жизнь, это урожай. Но на этом загадочность этого месяца не заканчивается. Дело в том, что в месяце Мархешван начался потоп, и поэтому он напрямую связан, безусловно, с потопом. И если мы к названию Бул, как этот месяц, опять же, называется в Танахе, добавим букву Мем, это буква Ме, которая обозначает цифровое значение 40, у нас получится слово Мабуль. Мабуль – это потоп. И не случайно вот эта буквочка «мем», которую мы добавляем, она имеет числовое значение 40, потому что потоп, который начинается в этом месяце, он длится 40 дней. Поэтому еще одна как бы сторона этого месяца, опять же, то же самое увядание, та же самая смерть, уничтожение. Это потоп, который уничтожил все, что было на земле. С другой стороны, наши комментаторы говорят, что слово «буль» можно перевести как капля дождя. А дождь – это жизнь, это то, что дает жизнь человеку. Поэтому в этом месяце он как бы состоит из двух сторон. И с черной, и с белой стороны. И с какой-то стороны, которая вся наполнена каким-то трагизмом. И с другой стороны, в этом месяце есть какой-то потенциал огромного и огромного счастья. Какой-то огромной радости, которую мы должны получить от жизни. Ну, на этом с Булем не заканчивается. Дело в том, что у евреев до Вавилонского изгнания название месяцев, оно было числовым. Первый месяц, второй, третий и так дальше. Было только несколько месяцев, которые имели название. Мархешван имел название Бул. А вот когда евреи пришли в Вавилон, они взяли название вавилонских месяцев. Это не еврейские названия, и Тишей, и Луль, и Аф, и так дальше. Это все аккадские, вавилонские названия месяцев. И поэтому и месяц Мархешван, он тоже имеет происхождение аккадское, он не имеет никакого еврейского происхождения. Точно так же, как у нас есть месяц август, июль, сентябрь, октябрь и так дальше. Почему евреи взяли нееврейские названия месяцев, это совершенно другая уже история. Так вот, месяц у нас называется не просто Хешван, он называется Мархешван. Почему он называется Мархешван? Потому что в слове Мар у нас есть слово горечь, потому что в этом месяце все события, которые происходили, это все горькие события. Ни одного радостного события, которое не происходило в этот месяц, ну, посудить сами. 11-го Мархешвана умирает Рахель Имейн. В этот месяц произошла страшная трагедия последнего иудейского царя Циткиягу. Последнее, что он увидел в жизни, это увидел смерть его детей, когда вавилоняне на его глазах убили его сыновей, и после этого царю Циткиягу выкололи глаза. То есть это последнее, что он видел в жизни, вот этот ужас. Это тоже происходит в месяце Мархишван. Поэтому в месяце Мархишван нет ни одного радостного события. Поэтому он называется Мар, это горький, горький месяц Хишван. С другой стороны, если мы посмотрим на месяц Мархишван, в нем есть какая-то странная загадка. Дело в том, что когда-то у месяца Мархишван мог быть огромный потенциал стать одним из самых радостных месяцев. Царь Шломо, который строит Иерусалимский храм, и когда он его построил, он его закончил строительство Иерусалимского храма, как раз месяц Мархишван. И Мархишван должен был стать самым радостным месяцем, месяцем, когда закончили строительство храма. Но Всевышний сказал царю Шломо о том, что он не может пока открыть храм, не может его осветить. И царь Шломо ждал целый год того момента, пока он смог осветить храм. Он осветил его через год, месяц Илуль. Поэтому мы видим в Мархишване какую-то надежду. То есть у него он мог стать счастливым месяцем и не стал по какой-то причине. Еще если смотреть дальше. Знак астрологический месяц Мархишван – это Акрав, Скорпион. И само слово Акрав можно, если посмотреть и прочесть немножко по-другому эти буквы, можно прочесть как Окербайт, то есть разрушение дома. А с другой стороны, то же самое слово Акрав, Скорпион, можно прочесть как Икарбайт, как основание дома. То есть как бы в самом месяце есть уже двойственность. С одной стороны, разрушение, с другой стороны, восстановление, какая-то надежда. Ну и одна из самых, наверное, больших таких интересных загадок. Дело в том, что, как я сказал, название месяца Мархишван – это название не еврейское, это название аккадское. Так вот, само аккадское название в оригинале звучит Вархшман. Вархшман переводится как восьмой месяц. И действительно, Мархишван, если мы считаем от месяца Нисан, первого месяца еврейского календаря, это восьмой месяц. А что такое восьмерка? Восьмерка – это еврейское число. Если 6 – это число физического мира, 7 – это некая грань между физическим и духовным, это шаббат, это еще какие-то различные вещи, которые связаны с семеркой, то восьмерка – это выход за реальность, это выход за пределы той реальности, в которой мы находимся. Поэтому не случайно восьмой день происходит обряд обрезания, восьмой день наступает самый загадочный еврейский праздник, который называется Шмини Ацерет. Так что в самом месяце Мархишван есть загадка, есть какая-то двойственность. С одной стороны, трагедия, разрушение, с другой стороны, какая-то надежда на то, что в этом месяце должно будет произойти что-то совершенно необыкновенное. И наши мудрецы, они дают нам такое обещание, они говорят, что хотя сейчас этот месяц называется Мархишван, то есть горький месяц Хишван, когда-то в будущем этот месяц станет самым счастливым месяцем еврейского календаря. И он, безусловно, как-то будет связан с восстановлением Третьего Иерусалимского храма. Итак, в месяц Мархишван, как мы сказали, начинается период дождей. 7-го Мархишвана в земле Израиля мы начинаем уже не упоминать, а начинаем просить о дождях. И не случайно это происходит 7-го Мархишвана, потому что когда паломники, которые живут в земле Израиля, они уходят после праздника Шмини Ацерет из Иерусалима, им дается еще несколько недель, чтобы каждый из них смог дойти до своего дома, и после этого народ Израиля начинает просить дождь. Дождь – это жизнь, это то, что дает жизнь, это и есть жизнь. Но с другой стороны, вот с начала месяца Мархишван начинается зима. А вот зима и дожди зимой, они тоже имеют какое-то двойственное такое положение. С одной стороны, зима в еврейской традиции, она всегда связана с ночью. И вообще любой месяц, он чем-то связан, вот месяц Мархишван, он связан с надеждой, он связан даже не с надеждой, он связан с верой, с эмуной. Месяц Мархишван – это месяц веры. И почему месяц веры? Потому что, как мы сказали, в этот месяц начинает посев озимых. А что такое посев озимых? Когда человек собирает урожай, и у него есть зерно. Как говорил известный каббалист Кот Матроскин, говорит, корова рыжая одна, возвращайте ее, будем тоже одну. То есть, когда у тебя есть зерно в руках, и ты его можешь держать, скушать, сделать из него каравай, там, все что угодно, вдруг человек берет вот это хорошее зерно и закапывает его в землю. И у него есть надежда, у него есть вера, что из этого зерна вырастет какой-то совершенно необыкновенный урожай. Но это вера. Потому что он кладет в землю что-то хорошее и не знает, вырастет что-то из него или нет. Он в это верит. Поэтому месяц Мархишван, когда вот начинается посадка озимых и начинается зима, это месяц веры. И, как я сказал, так как начинается зима, а зима всегда связана со сном. Природа засыпает. Когда человек ложится спать, он читает молитву Шма перед сном, не случайно, он читает эту молитву, потому что когда человек спит, он совершенно, ну, совершенно не может руководить тем, что происходит вокруг него. Человек спит там 7-8 часов, закрывает глаза, и представьте, на 8 часов он полностью отключается от мира. Вокруг может произойти все, что угодно. Поэтому, когда человек утром открывает глаза, это не само собой разумеющийся факт. Слава Богу, что он открыл глаза. Поэтому, когда он открывает глаза утром, первое, что он должен сказать спасибо Всевышнему о том, что он здоровым проснулся и открыл глаза. Поэтому, когда человек ложится спать, он вверяет свою душу Всевышнему, веря о том, что на утром он проснется и у него все будет хорошо. Поэтому месяц Мархишван, как я сказал, который напрямую связан с таким понятием, как иммуна, как понятие вера, и это начало зимы, то есть это некая аналогия со сном, некая аналогия с ночью. Зима также символизирует галут. И галут, в котором мы находимся, а что такое зима? Зима – это ночь. Это плохая погода, ветра, холод. И самое главное в галуте, главная задача, которая есть у еврея, это просто выжить. Выжить и вернуться в землю Израиля. Поэтому, когда наступает ночь, когда наступает долгая и холодная зима, человек вступает в этот период года с верой и с надеждой в то, что он дождется весны. Дождется весны, дождется того, когда жизнь снова начнет возвращаться к тому периоду, когда все будет расцветать, когда все будет молодо, когда все будет красиво. И вот эта вот вера в то, что он пройдет этот холод, пройдет эту тьму и наступит весна, это то, что сохраняет человека на протяжении зимы, на протяжении галута. То есть галут – это надежда на то, что он когда-то закончится. Также месяц Мархишван, также дожди, которые выпадают в этом месяце, они напрямую связаны с таким понятием, как Тхият Амитим, воскресение из мертвых. И не случайно у нас есть благословение в Шмоне Эсре, которое заканчивает слово «Мехаей Мейтим», то есть тот, кто воскрешает мертвых. И вот не так давно, в праздник Шмини Ацерет, мы начали упоминать о дождях. А вот сейчас, в месяц Мархишван, мы уже просим о дождях. И что мы просим? Мы просим о том, чтобы Всевышний он нам давал ветер, и чтобы у нас падал дождь. Так вот, в благословении, когда мы начали в Шмини Ацерет упоминать о дождях, не случайно это упоминание, оно идет в благословении, в котором мы упоминаем о воскресении из мертвых. Почему? Потому что точно так же, как зерно, которое мы сеем в Мархишване, оно полностью разлагается, оно полностью как бы за эту зиму уничтожается, и кажется, что из него больше ничего не получится. Потом мы видим, что из этого зерна появляется новая жизнь, появляется новый росток, появляется новый урожай. Точно так же и с человеком, который умирает, и мы знаем о том, что придет время, когда он из костей, из полного разложения вновь вернется к жизни. Это все идея месяца Мархишван. Так как месяц Мархишван связан с дождями, когда мы говорим о дождях, мы говорим не просто о дождях, мы говорим гвурот гешамим. Гвурот гешамим – это сила дождей. Очень интересная вещь. Написано, что у Всевышнего есть три ключа, которые он никогда никому не дает. Это ключ от рождения. Это одна из самых загадочных вещей, когда рождается новый человек. Это ключ от воскресения из мертвых. И третий ключ – это ключ от дождей. И не случайно ключ от дождей. Потому что Виленский Гаон когда-то сказал, что дождь – это один из аспектов природы, который вообще невозможно предсказать. Был такой известный математик, которого звали Джон фон Нейман. Ну, он так стал в Америке называться Джон фон Нейман. А вообще в Венгрии, когда он родился, его звали Януш Нейман. Ну, в Америке все уже имеют такие американские имена. Это был очень известный человек. Он один из таких отцов-основателей квантовой физики. Он предполагал в свое время о том, что когда-то человечество сможет изобрести компьютер, который сможет прогнозировать погоду на долгую какую-то перспективу. И он доказывал это, пытался доказать это, но, как мы видим, из этого ничего не произошло, потому что погода, она напрямую связана с эффектом бабочки. Это еще одна такая вот вещь. Был такой Эдвард Лоренс, он придумал это вот понятие «эффект бабочки». Он сказал, что если бабочка может взмахнуть крыльями в Айове, то где-то в Индонезии пройдет цунами с дождями. Потому что в мире, где ничего невозможно предположить, а это погода, любое какое-то самое маленькое изменение, даже взмах крыла бабочки может повлиять на погоду в какой-то совершенно другой части мира. Поэтому, когда Виленский Гаон говорит о том, что дожди и погода – это один из аспектов природы, который невозможно предсказать, в этом и есть могущество дождей, которое наступает как раз в наш месяц, месяц Мархишван. Вообще, новый месяц, который наступает, это очень интересная такая вот вещь. В свое время Раби Йоханан в трактате Санхедрин сказал довольно такую странную фразу. Он говорит, что тот, кто благословляет наступающий месяц, подобен тому, кто приветствует Шхину. Подобен тому, кто может как бы лицезреть божественное присутствие. Какое имеет отношение благословение нового месяца к лицезрению Чувы? Шхины. Маршо, он дает очень интересное объяснение. Он говорит так. Так как Луна, она имеет цикличность. То есть сначала Луна, она маленькая, потом она становится все больше, больше. Потом она уменьшается, потом она вообще исчезает. Вообще, кстати, месяц, он напрямую говоря связан с династией еврейских царей. Потому что первых 15 дней месяца Луна, она растет, и в середине этого месяца, в 15, в 14, 15 день у нас происходит полнолуние, луна она полная, а потом начинается 15 дней увядания луны, когда луна полностью исчезает. Точно так же и с династии еврейских царей. 15 поколений прошло от Авраама до Шломо Амелеха, до царя Соломона. Это время рассвета, время величайших еврейских людей, царей, а потом наступает 15 поколений у царя Шломо до царя Сидкиягу, когда царство Давида, оно затухает и, казалось бы, умирает, когда погибает последний еврейский царь Сидкиягу. Поэтому казалось бы, что нет надежды. Нет никакой надежды, но надежда есть. Почему? Потому что в тот самый момент, когда Луна исчезает, это тот же самый момент, когда Луна рождается заново. Поэтому пишет и говорит Маршу, почему написано в Талмуде, что тот, кто приветствует новый месяц, подобен тому, кто приветствует Шхину. Потому что народ Израиля, который живет в Галуте, ему кажется, что ну, нет предела этим страданиям. Вот эта вот темнота, вот этот ужас, который еврейский народ уже терпит 2000 лет, кажется, что этому ужасу нет конца и края. Иногда человек доходит до состояния такого, что ему кажется, что ну, как бы хуже быть не может. В свое время Руженский Ребе, он когда-то выступал перед своими хасидами, и он говорит, что наше поколение, в нашем поколении, когда, говорит, еврейский папа идет в синагогу и не знает, что, вернувшись домой, найдет он своего ребенка или его ребенка заберут в кантонисты на 25 лет, и когда он видит своего ребенка, о том, что его не забрали, о том, что он приходит в синагогу, о том, что он находится дома, это состояние ужаса, состояние, когда кажется, что галут, он полностью задавил, вот эта темнота, вот эта тяжесть галута, она никогда не закончится. Поэтому говорит Маршал, что когда наступает новый месяц, что мы видим? Мы видим, что да, луна, она исчезла. И луны как будто бы и нету. Но мы знаем о том, что пройдет один день, и луна зародится снова. Поэтому тот человек, который благословляет новый месяц, говорит Маршал, почему он достоин увидеть шхину? Потому что в благословении нового месяца у него появляется надежда. Надежда на то, что все вот эти страдания, весь этот галут, он когда-то закончится. И вот эта вот надежда дает ему возможность того, что он доживет, дай Бог, до времени, когда придет Машиах, когда будет отстроен третий Иерусалимский храм, и когда мы сможем то, что называется, лицезреть шхину. Еще одна загадка. И месяц Мархишван, вообще любого другого месяца, вообще Рош Ходеш называется женским праздником. Ну, мы всегда привыкли о том, что женский праздник у нас это раз в году бывает, обычно в марте месяце. Тоже, кстати, с восьмеркой связано, но уже совершенно другой. А вот у евреев это не так. У евреев женский праздник, он 12, а в этом году будет 13 раз в году. Почему Рош Ходеш, почему Новомещие называется женским праздником? Интересно, когда-то Бен Ишхай, он дал такое очень интересное объяснение. Вообще Бен Ишхай был человеком совершенно необыкновенным, я уже рассказывал многократно об этом. Знаете, он был не просто великим раввином, он был практически нашим современником. Ну, как бы он умер в начале 20 века, можно сказать, что больше 100 лет тому назад. Но не так давно, у нас есть даже его фотографии. Это же в очень неплохом качестве. Поэтому он не то, что жил там 2000 лет тому назад. Величайший раввин, он жил в Багдаде. Так вот, у Бен Ишхая у него была очень интересная такая особенность. Он был великий каббалист, великий мудрец, но был совершенно потрясающий оратор. И когда он давал каждую субботу драшу, какую-то лекцию в синагоге, к нему приходили совершенно разные люди. К нему приходили большие мудрецы Торы, которые пришли на лекцию Рава, и они хотели услышать что-то очень такое умное. А с другой стороны, к нему приходили люди такие простые, которые умные, может быть, тоже хотели бы послушать, но навряд ли могли бы это понять или воспринять, особенно если там будет вещи связаны с какой-то кабалой и так дальше. Поэтому Бен Ишхай должен был дать лекцию, которая будет интересна всем. Как это было возможно сделать, я не представляю. Но говорят люди, которые присутствовали на его лекциях, что когда Бен Ишхай давал лекцию, можно было слышать даже, как хлопают крылья мухи, соприкасаясь с воздухом. То есть такая была тишина. Все его слушали. Он давал совершенно какие-то потрясающие такие и примеры. И у него была совершенно потрясающая интересная лекция. Так вот, однажды Бен Ишхай в одной из своих лекций он объяснил, почему Рош Ходеш – это женский праздник. Он сказал, что в принципе до греха золотым тельцом Рош Ходеш должен был стать таким же еврейским праздником, как у нас есть три праздника паломничества – Песах, Шавот и Суккот. У нас есть как бы три праздника. А на самом деле, говорит Бен Ишхай, у нас их должно было быть 15. А в некоторые годы, допустим, такие, как у нас, когда у нас высокосный год, вообще 16 праздников. То есть сплошная пара праздников. Но из-за того, что евреи сделали грех золотым тельцом, он перестал быть этим праздником. Но опять же, кто сделал грех золотым тельцом? Грех золотым тельцом сделали только мужчины. Женщины в этом грехе не участвовали. И говорит Бен Ишхай, Рош Ходеш перестал в полном значении этого слова быть мужским праздником, но остался женским праздником. Почему? Потому что, опять же, женщины не участвовали в грехе золотого тельца. Почему они там не участвовали? Потому что луна, которая постоянно меняет форму, она очень похожа на женщину, которая тоже постоянно меняет настроение. Это, кстати, не случайно. У женщин есть особое природное ощущение времени. Особые такие циклы вообще. Поэтому написано, что женщина, она как-то со временем не связана. Почему? Потому что Всевышний сотворил женщину И у нее есть, как я сказал, особое ощущение времени. Случайно, если вы посмотрите, допустим, посчитали, сколько длится средний срок беременности. Посчитали, что он длится 265.8 дней в году. Так вот, если вы это разделите на 9 месяцев, вы увидите, что он равняется ровно 9 лунных месяцев. Поэтому женщина, она напрямую связана с Луной, с этой цикличностью Луны. И из-за этого у нее есть особое такое вот какое-то необыкновенное ощущение времени. Так вот, когда Моше Рабейну, он поднялся на гору Синай, и мужчины посчитали о том, что прошло 40 дней, у них все было четко, у них были там специальные приборы, атомные часы, планшеты и другие приспособления техники. Они видели, что ровно прошло 40 дней, и они считали, что Моше Рабейну уже не вернется с горы Синай. Женщины, у которых было правильное ощущение времени, они сказали, еще не наступило то время, когда он должен вернуться. Они не участвовали в грехе золотым тельцом. И раз они не участвовали в грехе золотым тельцом, Рош Ходеш, он считается женским праздником. Считается, что женщина в этот праздник, она должна отдыхать, она должна особенно не выполнять какую-то работу по дому. Женский праздник. И вот тут есть еще один урок, который дает нам Рош Ходеш. Наши мудрецы не случайно, ведь месяц Мархишван, он связан с дождями, а наши мудрецы не случайно они связывают дождь с неким мужским началом, а землю они связывают с женским началом. С одной стороны, они абсолютно противоположны. Земля и вода, и дождь. Но с другой стороны, когда дождь попадает на землю, земля, она начинает дарить жизнь. То есть гармония, она происходит тогда, когда две вот эти вот, казалось бы, полные противоположности объединяются, и в результате этого появляется жизнь. Поэтому еще один урок, который дает нам месяц Мархишван, точно так же, как еще один урок, который дает нам сама жизнь, это понятие мужского и женского, то, что есть в природе. Интересно, что когда Всевышний сказал о том, что он нехорошо человеку быть одному, он сказал, и он сказал, что он сотворит, сделает ему эзер кенегдо. Тут вот есть одна очень интересная такая вот вещь, которую, может быть, нужно было бы сказать 2-3 слова. Она напрямую, опять же, связана с нашей темой. Дело в том, что первый человек, которого мы называем Адам, он не был мужчиной. То есть, ну, как бы Адам, он звучит как человек, но первый человек, он был двухполым. Ну, первая ошибка, которая вообще у нас может возникнуть, если мы будем представлять некого такого лубочного первого человека. Адам и Ева, Адам и Хава. Очень часто для детей, а иногда и взрослые так воспринимают, некий такой, знаете, лубочный такой персонаж. Адам, Ева ходят голые по саду с фиговым таким листочком. Тут подходит какой-то змей, совершенно непонятный. Заморочил голову женщины, дал ей какой-то плод, как у народов мира считается яблоко. Кстати, по одной из версий еврейских, это действительно было яблоко. У нас есть очень много разных версий, что это могло быть. Это, некоторые говорят, что это была виноградная лоза. И тогда видно о том, что первый человек Адам был, что человек должен был отведать плод древа познания добра и зла. То есть, с одной стороны, Всевышний сказал, это не делать, но не делать до определенного момента, когда должен был быть наступить уже седьмой день, перед самым началом субботы, Всевышний разрешил бы человеку сорвать этот плод, сделать из него напиток и сделать на нем кидуш. Поэтому, если это был виноград, то он был, скорее всего, литаимом или, не знаю, чем-то другим товарищем, он сделал бы кидуш на вине. Но есть еще другая точка зрения о том, что вот этот вот плод и древо Эцадат Товара, древо по добру и зла, было пшеницей. И тогда, если это была пшеница, то, скорее всего, первый человек был более таким хасидом, может быть, даже хабатником, потому что тогда ему бы пришлось бы кидуш делать над водкой. Но, опять же, это еще раз некое полубочное представление того, что произошло. То есть, вот есть некий Адам, есть некая Ева, есть некий змей, который взял, заморочил ей голову, Ева сорвала, дала сразу Адаму, Адам какой-то подкаблучник сразу взял, скушал, и, в общем, произошло то, что произошло. На самом деле, все, что там происходило, это одна из самых таинственных вещей, которые вообще есть в Торе, поэтому Маасе Берешит, тайна божественного творения, это одна из самых загадочных и закрытых областей в тайной Торе, в Кабале. Поэтому и человек первый, он, может быть, и выглядел не совсем так, как мы, и животные, может, выглядели не совсем так, как мы. Потому что когда мы говорим о животных, о растениях, которые были в этом необычном саду, который назывался Эден, не обязательно, что они были похожи на нас. Поэтому первый человек, который называется Адам, он был двухполый. То есть он совмещал в себе и мужское, и женское начало одновременно. Отсюда, кстати, есть такой мидраш, написано, что мужская часть его тянула всегда направо, женская сторона тянула его всегда налево. Отсюда и пошли выражения «пойти налево». Но это тоже такое лубочное представление о первом человеке Адаме. В своей двойственности, точнее не в двойственности, то, что человек был один, содержав в себе как бы этих два начала, мужское и женское, это была необычная вещь, потому что единым, кроме человека, был только Всевышний. И поэтому не случайно есть очень такой необычный мидраш, в котором написано, что когда был сотворен человек, ангелы, увидя человека, они подумали о том, что, может быть, это и есть, правильно, что это, как бы, это может быть, и есть Творец. Почему? Потому что первый человек был единым. Точно так же, как и Всевышний, был един. И вот интересная вещь. То есть в одном человеке Адаме, который содержал в себе и мужское, и женское начало, он был один. Но Всевышний сказал, нехорошо быть человеку одному. И надо ему сделать эзер кенегдо. Вот в этом понятии эзер кенегдо есть огромная-огромная загадка. Потому что непонятно совершенно, как это слово эзер кенегдо вообще можно перевести. Ну, с одной стороны, как бы каждое слово на иврите совершенно понятно. Для тех, кто изучал иврит в Ульпане Алеф, ну, в общем, каждое слово, оно, в общем, как бы одно из первых, которых учится после слова «шук» и «машканта». «Эзер» – это помощь. «Кенегдо» – это вот это можно перевести по-разному. Можно перевести как противник, который «негит» его, то есть помощник, который против него. Странный такой помощник. Обычно помощник, он не против, он должен быть как бы помощником. Если он против, значит, уже не помощник, значит, уже противник. Поэтому вот в этом как бы самом уже определении есть какая-то странность. Поэтому слово «эзер кенегдо» можно перевести «помощник», который одновременно противник. С другой стороны, можно перевести, допустим, так, как это переводил Баал Шем Тов. Он говорит, «Эзер кенегдо» – это помощник, который напротив тебя. И в каждом из этих значений есть огромная-огромная мысль. Кстати, я не забыл о том, что мы говорим про Рош Ходеш. Мы вернемся к Рош Ходешу. Так вот, помощник, который противник. Как такое может быть? Есть очень интересное такое описание в нашей предыдущей главе «Берешит». Очень странное такое описание. Написано о том, что Адам, он Всевышний провел перед Адамом всех животных. Опять же, я совершенно хочу вам сказать, я в том числе не уверен, что в Ганедене жили бегемоты, антилопы гну, крокодилы и гориллы с орангутангами. То есть мир, который мы сейчас видим, это мир, после того, как человек попал в совершенно другую реальность. В другую реальность он попал после того, как он сорвал вот этот необычный плод. Причем Хава, которая сорвала этот плод, она сорвала именно потому, что это было обоюдное решение. И ее, и Адама, они хотели сорвать этот плод. Но это уже как бы другая совершенно история. То есть мир, в который мы попали, это мир Homo sapiens, человека разумного. Но это другой совершенно мир. А мир, в котором живет первый человек, это другой мир. Поэтому животные, о которых написано, там не обязательно, что они были похожи на тех животных, которые есть вокруг нас. Поэтому и змей в этом мире ходил на двух ногах и разговаривал человеческим языком. Не знаю, на каком языке он говорил. Скорее всего, на иврите. Потому что это был первый язык первого человека. Так вот, интересная, кстати, вещь. Написано, что Адам и Ева, они были сотворены 20-летними сразу. Очень такая тоже интересная вещь. Почему 20-летними? Не буду говорить, потому что уйдем очень далеко от темы. Так вот, есть там такая вот совершенно непонятная история, когда Всевышний проводит перед человеком, перед человеком, еще раз хочу сказать, Адамом. Евы тогда не было, потому что Адам и Ева – это единый человек. Это просто единый человек, который содержит в себе как бы два начала. Так вот, когда Всевышний проводит перед ним этих животных, и Адам называет каждого по имени, то есть дает ему некую сущность этого животного, наделяет его этой сущностью, написано, что он посмотрел на всех, но увидел о том, что и человек назвал живые существа такими, и становились они, и становились его имя. Человек назвал всякую скотину и птиц небесных, и всяких зверей, но для себя человек не нашел подходящего помощника. Обратите внимание, очень интересная вещь. То есть он дает имена для всех, но помощника для себя он не находит. Какого помощника ищет человек? Какая помощь ему была нужна? И тут мы подходим к очень-очень интересной такой теме. Почему все-таки, когда Всевышний решил раздвоить человека, причем непонятно, кто является венцом творения. С одной стороны, там кажется о том, что Всевышний отделила человека ребро, но это, кстати, иди еще переведи это слово, либо ребро, либо сторона, и сотворил из него женщину. И, допустим, мораль из Праги говорит о том, что так как это был единый человек, то венцом творения как раз был мужчина. То есть сначала он отделил как бы от этого общего Адама женскую часть, а потом как бы взял вот эту вот вторая, получилась мужская часть, отделенная этой женской части. Поэтому тут не суть важно, кто от чего что отделил, но видно, что когда человек был один, ему нужен был какой-то помощник. И он его искал, и он его не мог найти. И тогда Всевышний сказал, что тебе нужно сделать помощника, который будет твоим противником. И тут вот очень интересная вещь, очень интересная вещь, очень интересная загадка. Дело в том, что ведь каждое животное, оно по-своему идеально. Ну, просто идеально. Возьмите, допустим, не знаю, бегемота. Полностью идеальное животное. Ну, идеально. Всевышний сотворил бегемота таким, как он его сотворил. Причем ни один бегемот никогда не захочет стать бабочкой. И ни одна бабочка никогда не захочет стать орангутангом. И ни один орангутанг, я думаю, никогда не захочет стать человеком. Почему? Потому что любое животное, оно идеально. В чем его идеальность? Идеальность его заключается в том, что вот таким, как Всевышний его сотворил, такое оно и есть. На 100%. Есть такая потрясающая книга, ее очень любят в современном Израиле. Сейчас ее, кстати, меньше издают. Когда-то был такой бум, их очень часто издавали. Ее называется «Перек Шира». Очень интересная такая вещь. «Перек Шира», почему ее издавали? Потому что там можно было сделать огромное количество разных картинок. Вот в этой книге «Перек Шира» есть кусочки из обычной, из Таилимов, из псалмов, ну и из других там частей Писания, когда каждое какое-то живое существо, там много живых существ, там и птицы, и звезды, и солнце, и луна, в общем, ну, все творения, которые есть во Вселенной, они восхваляют Творца. Каждый по-своему, каждый говорит какое-то свое особое благословение. Что интересно, там есть абсолютно все живые существа, если так можно сказать, которые обитают вокруг нас, кроме одного. Там нет человека. И не случайно там нет человека. Почему? Потому что что такое шира? Что такое песнь, которую поет ну, весь мир, который есть вокруг нас? Не случайно мы читаем каждый Рош Ходеш такой псалом, 104-й псалом, псалом, который называется «Борхи навши». «Борхи навши», как угодно, в принципе, «Борхи навши». Это необычный псалом, 104-й, один из самых красивых псалмов, которые есть. Но, с одной стороны, мы его читаем, потому что в этом псалме есть как бы упоминание про, ну, как бы про Рош Ходеш, там написано, ты сотворил луну для указания сроков. И поэтому можно дать объяснение, почему мы читаем именно этот псалом, когда наступает Рош Ходеш. Но там есть еще одно объяснение. Какое объяснение? Потому что 104-й псалом пишет о гармонии природы, пишет о том, что природа, она гармонична, она необыкновенно устроена. И вот луна, которая рождается, становится полной, исчезает, потом снова рождается, она как бы показывает нам все чудеса, которые есть вокруг нас, все чудеса, которые есть в мире, нас окружающем. Так вот, весь мир, который нас окружает, каждый предмет, который есть в этом мире, он поет свою песнь. А что такое песнь? Песнь – это выполнение того назначения, которое Всевышний наделяет каждое из творений. Поэтому, если вы возьмете бегемота, или если вы возьмете, допустим, лягушку, то же самое, она идеальна. Лягушка, она идеальна вообще в своем творении. Почему? Потому что она полностью выполняет ту задачу, которую сделал, дал ей Творец. Помните эту известную историю про молодого еще Магида из Межеречка, он только женился, они жили недалеко где-то от какого-то болота, он не спал ночами. И когда его жена сказала, что надо бы спать, потому что ночь она для того, чтобы немножко вздремнуть, Магида из Межеречка сказала, я не могу спать в тот момент, когда поют лягушки. И он сказал, ну и что, что они поют? Он говорит, ну как, они же ночью поют хвалу Всевышнему. Они действительно поют хвалу Всевышнему. А в чем они поют хвалу Всевышнему? Они исполняют свою песнь. Всевышний сказал лягушке ночью хвакать. Может быть, она территорию как-то обозначает. Может, у них какие-то брачные игры. Поэтому, когда она говорит «кваква», нам кажется, что это просто «кваква». Но на самом деле это не «кваква», это выполнение той задачи, которая у нее есть. Любое животное, которое есть вокруг нас, и любое вообще творение, оно идеально. Оно идеально, потому что оно полностью выполняет свою задачу. Кроме человека. Почему? Потому что у человека есть свобода выбора. Он может петь песнь, а может не петь песнь. Скажет, я петь не хочу, у меня нет голоса. Есть у человека свобода. Выбрать между жизнью и смертью, выбрать между добром и злом. Этим человек отличается от всех творений, которые есть вокруг нас. Поэтому, что ищет человек? Он наделяет каждое живое существо, которое находится в этом необычном саду, он наделяет каким-то именем, наделяет каким-то предназначением. И он понимает, что, ну, как бы может взять себе какое-то животное там в друзья, но оно не будет его помощником. А в чем смысл жизни человека? Смысл жизни человека, вообще смысл того, почему человек приходит в этот мир, заключается в том, чтобы человек, выбирая между плюсом и минусом, выбирал плюс. Но для того, чтобы выбирать между плюсом и минусом, должен быть плюс и должен быть минус. Потому что если будет один только плюс, то не будет никакого выбора у человека. Поэтому главная задача человека – это духовно расти. Да? Главная задача человека, чтобы он стал цельным, чтобы у него был шлемут. А что для этого ему нужно? Для этого ему нужен кто-то, кто будет помогать ему это делать. Поэтому, когда человек смотрит вот этих животных, которые проводили вокруг него, каждый из них был идеальным. Ну а что взять с идеального? Идеально это и есть идеальное. Поэтому Всевышний говорит, давай я тебе сделаю эзер канегдо. Помощника, который будет твоим противником. Что это значит? Он будет совершенно другим. Совершенно другим. Вы будете двумя совершенно разными людьми. Написано в Талмуде о том, что женщина – это народ сам по себе. Ну то есть отдельные люди. точно так же можно сказать, что и мужчин народ отдельно сам по себе, они совершенно разные. Они совершенно-совершенно разные. Казалось бы, самое логичное, мужчина понимает мужчин, женщина понимает женщин, но это не из нашей тематики. Это в United States of America там любят после того, как по памятнике сносят, такими разговорами заниматься. Поэтому мужчина женится на женщину, и женщина выходит замуж за мужчину. Они совершенно разные. Они совершенно-совершенно разные. И в чем их цель? Их цель в этой разности найти единство. Потому что когда-то они были единым человеком. И вот Всевышний говорит, что он возьмет и разделит мужское и женское. Они станут совершенно разными. И в этой разности, в этой сложности, ища какое-то взаимодействие, найдя гармонию, они вновь могут стать единым человеком. Поэтому женщина и называется Эзер Кенигдо. Интересная вещь. Если мы посмотрим чуть дальше, написано, что Всевышний дальше говорит, что и оставит человек отца своего и мать свою, и объединится с женой своей, и станут они единой плотью. Так вот, это вот очень интересная вещь. Написано, что когда мужчина и женщина, они объединятся вместе и станут единой плотью. Если мы прочтем это на иврите, написано, что они ведавак. То есть давак, отсюда, кстати, слово издевак на современном иврите, клей. Присоединяться. Что такое ведавак? Что такое они соединятся друг с другом? И станут единой плотью, написано, что мужчина оставит человек, маму свою, папу свою, объединиться с женой. Что это значит? Он теперь с мамой и с папой больше разговаривать не будет. То есть, как бы скажет, теперь женился и теперь забыл маму и папу. Нет, он своих маму и папу как любил, так и будет продолжать любить. Тут есть еще одно предназначение человека в жизни, потому что написано в этом слове «выдавак» и «объединиться». У нас есть еще раз это слово. Только в этом контексте написано, что прилепится муж к жене, а главная задача человека – прилепиться к Всевышнему. Оказывается, что через вот это вот прилепливание мужа к жене человек может прилепиться к Творцу этого мира. И он может достичь ту гармонию, ради которой, в принципе, он и приходит в этот мир. А что такое ведавак? Как это как-то прилепиться к жене? И что значит оставит отца и мать? Он их будет любить точно так же, как и любил. Просто выдавак – это значит, что для мужчины его жена, она должна стать центром вселенной. Точно так же, как и для его жены, ее мужчина должен стать тоже центром вселенной. И вот эта вот верность друг к другу, верность совершенно полных противоположностей, когда в полных противоположностях ищется полное единство. И заключаться будет этот секрет. Ведавак – это очень интересная вещь. Это тогда, когда вот женщина, она не должна сказать, что мой муж, он хорошо поет. Она, если описывает своего мужа, она должна сказать, что мой муж, он не просто хорошо поет, он самый лучший певец в мире. Или мой муж, он бьет, когда забивает гвоздь, он обычно попадает не совсем по гвоздю. Так нельзя говорить. Мой муж, когда он забивает гвоздь, он самый лучший вообще столяр в мире, который есть. Почему? Потому что это мой муж. Точно так же и муж должен говорить всегда о жене. Когда он приходит домой, и жена ему приготовила еду, он не должен сказать о том, что это вкусная еда. Он должен сказать, что это самая вкусная еда в мире, которая только может быть. И вообще его жена, она самая лучшая в мире. Вот это выдавак, вот это вот соединение, это некая клятва верности. То есть, когда муж полностью живет ради своей жены, и жена полностью живет ради своего мужа. В этом отношении есть о том, что и мужчина оставит отца своего и мать свою, имеется в виду, что если речь пойдет между тем, что скажет мама, и тем, что скажет жена, надо слушать тем, что скажет жена. Я помню, когда я женился только, буквально на следующий день моя мама мне позвонила и сказала, знаешь, говорит, с этого момента я всегда на стороне твоей жены. И это был очень правильный ход, потому что сейчас моя жена относится к моей маме не хуже, чем к своей собственной маме. Поэтому это очень правильная мудрость, которая есть. Так вот, к чему я это все говорю? А я это говорю все к тому, что в полных противоположностях, которые есть, нужно найти вот это вот единство. И тут мы опять же возвращаемся к месяцу, возвращаемся к месяцу дождей. Земля и вода, мужское и женское. Противоположности, которые находятся в этом мире. Когда человек находит нечто единое, нечто то, что объединяет противоположности, он видит в мире гармонию, а когда он видит в мире гармонию, он начинает в мире замечать присутствие Творца. Так сказал Рамбам. Он сказал, что когда человек, он наблюдается необыкновенным устройством мира, которое находится вокруг него, в этой гармонии, в этой, казалось бы, хаотичной вселенной, когда он видит, что там находится не хаос, а там находится необыкновенный порядок, и когда он видит этот порядок, когда он видит это единство в совершенно каких-то противоположных вещах, он перед ним тогда начинает открываться присутствие Шхины, то, о чем и говорит Рабби Йоханан, тот, кто благословляет новую луну, подобен тому, кто лицезреет Шхину. И еще одна вещь, кстати, связанная с понятием того, что Рош Ходеш – это женский праздник. Как я сказал, мы его называем женским праздником, потому что, одна из причин, потому что женщины не участвовали в грехе, связанном с золотым тельцом. Интересная вещь, мы не так давно в праздник Суккот читали книгу Куэлы. В книге Куэлы есть такая фраза, которую очень любят многие люди, которые в книге Коэлет смотрят в книгу и иногда видят в ней конфигурацию из пяти пальцев. Там есть такая фраза, которую очень любят. Там, где написано, что мужа одного из тысяч нашел я, а женщин среди них не нашел. Ну, приблизительно так можно перевести. Обычно начинают говорить, видите, там среди мужчин хотя бы одного можно из тысяч найти, а среди женщин вообще тут не о чем говорить. Так вот, Бен Ишхай, о котором мы говорили, он как раз видит эту фразу не как того, что есть один среди тысяч мужчин я нашел, среди женщин ни одной не нашел. Он как раз видит в ней величие женщины. Почему? Потому что так как женщины не участвовали в грехе золотым тельцом, поэтому царь Шломо говорит, что мужа одного из тысячи нашел я. То есть из мужчин, которые не поклонялись золотому тельцу, был один из тысячи. Но женщин среди них не нашел. Ни одна женщина, она не поклонялась золотому тельцу. Поэтому, опять же, можно посмотреть на одну и ту же фразу совершенно двумя какими-то разными взглядами. Итак, подытоживаем наш, казалось бы, немножко хаотичный урок, для того, чтобы найти в нем некую гармонию. Итак, наступает месяц Мархишван. Он, точнее, уже наступил. И, как мы сказали, этот месяц, он очень таинственный, потому что в самом названии этого месяца есть противоположность. Плюс и минус. Вода, которая разрушает, это потоп. И вода, которая является благословением, потому что без этой воды нету жизни. И все, что есть в этом месяце, оно как мужское и женское. Это как плюс и минус, как две совершенно разных противоположности в этом самом загадочном месяце Мархишван. Поэтому если на этот месяц смотреть как на пару дождей, таким пессимистичным взглядом, он действительно станет Мархишван, он действительно станет горьким Хишваном. Пора дождей, пора холода, пора ветров, плохой погоды. Это один взгляд. Но, с другой стороны, слово «мар» на иврите может обозначаться не только горький, но и господин. Если мы обнаружим в этом месяце не только минус, но и спрятанный, заложенный в нем плюс, если мы научимся радоваться тому, что нам дает вообще жизнь, которая есть вокруг нас. Потому что все, что происходит вокруг нас, оно всегда происходит к добру. Если мы увидим вот эту гармонию в противоположностях, что мы тогда получим? Мы получим тогда лицезрение Шхины. Мы увидим гармонию в этом мире, а увидев гармонию в этом мире, человек всегда лицезреет божественное присутствие, которое есть в нашем мире. Поэтому хочу пожелать каждому из нас для того, чтобы месяц Мархишван для нас стал не горьким, стал настоящим господином, о том, чтобы то, что предсказывали наши мудрецы, чтобы этот месяц, в котором нет ни единого, казалось бы, хорошего события, который имеет в себе потенциал чего-то необыкновенного, которое должно притвориться в будущем, и в которое должно появиться в будущем. И, как говорят многие наши мудрецы, это будет связано с появлением храма, Третьего Иерусалимского храма, то есть с приходом Машиаха, с приходом нашего полного освобождения, с приходом нахождения гармонии, то есть Творца в этом мире. Поэтому желаю каждому из нас, чтобы это осуществилось в этом месяце, и чтобы зима, которую, опять же, олицетворяет Мархишван, несмотря на то, что она холодная, несмотря на то, что она коронавирусная, чтобы она для нас была всегда не со стороны минуса, а со стороны плюса, и чтобы мы дождались нашей весны, насладившись нашей зимой. Поэтому желаю всем вам хорошего месяца, Ходеш Тов и всего самого доброго и лучшего. Спасибо большое. И если есть какие-то вопросы, с большим удовольствием готов ответить.
Спасибо большое. У нас есть тут вопрос от одного зрителя. Я уже спрашиваю это в WhatsApp и в чате. Когда возобновляются уроки по еврейской истории?
Уроки по еврейской истории возобновляются в следующую среду. И урок будет называться...
Среду?
В следующую среду, и с Божьей помощью в следующую среду оно будет и на Талдоте уже. И этот урок будет называться «Мальтийские евреи». Мы поговорим о загадочных евреях Мальты.
Спасибо, очень интересно. Надо следить за информацией. Так, у нас есть поднятая рука, Хая, пожалуйста. Вы можете задать свой вопрос.
Ходеш Тов, я хотела, знаете, что сказать, что Хешван – это не горький месяц. Хешван – это самый радостный месяц, который может быть, тем более, что Всевышний нам простил все грехи и обнулил, и дал новые шансы, новые возможности.
Безусловно, это то, что я сказал. Наши мудрецы говорят, что он называется Мархишван, потому что в нем нету ни единого...
Это и есть праздник, это и есть праздник, что у нас с самого начала все начинается, в этом и заключается праздник, что мы с чистого листа, это не горький, это счастливый, весь месяц он счастливый. Абсолютно. Это 100%, это априори другого не может быть. И у нас не должно быть никакого сомнения, что то, что нам дает Всевышний, в этом есть какая-то горечь. В итоге все к добру, все к лучшему. И если мы будем смотреть не на горечь и не на минусы, мы будем видеть только плюсы, потому что все к лучшему, абсолютно все. И приходы, и уход, и потеря, и находка. Все плюс. В итоге все плюс, только плюс. Потому что тем более изначально наши корни, корень нашей души изначально согласился и благословил Всевышнего на все задуманное, то, что Всевышний задумал. Поэтому никаких минусов не может быть априори.
Абсолютно правильно, поэтому вы правильно начали год. Это то, чем я и закончил наш разговор. Что если мы увидим в нем не горечь, а увидим в нем наоборот потенциал какой-то, то тогда он для нас действительно станет маром не горьким, а маром в смысле господином, то есть тем источником счастья, о котором вы говорите. Совершенно с вами согласен.
Амин, виамин. Спасибо большое. Ходеш Тов.
Ходеш
Тов. Чтобы начало было хорошим и сладким.
Амин.
И удачным.
Амин. Амин. Спасибо большое.
Вам так, спасибо.
Дорогие дамы и господа, есть еще вопросы? Я вижу, Рэбашер поднял руку, и он может задать, наверное, вопрос. Я не знаю, как его услышать, но...
Меня слышно?
Да, да, сейчас слышно.
У меня повис компьютер, такое с ним бывает, я сейчас с телефона. В общем, я хотела добавить Хае, вообще поблагодарить ее за такой прекрасный комментарий и сказать, что знаете, что у нас еще сейчас появляется? Очень длинные моце-шабаты, которые, мне кажется, потрясающее время для семьи. И это действительно большой-большой праздник нам, который можно использовать.
Да, это абсолютно, абсолютно точно. И моцей-шабаты, и шабаты, с одной стороны, становятся короткими, но в этой короткости шабатов это меньше времени спать и больше времени общаться с детьми. В этом тоже
да,
есть огромный
плюс. Пятница вечер, вот как раз эрф шабата, которые тоже очень длинные, удобные для
гостей. Да, 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 эрф шабата.
То есть такой длинный, хороший вечер. Которые да. можно провести, дети еще не хотят спать. То есть, ну, вот правда, я обожаю вот это время, эти шабаты зимние. И если поехать в гости, то есть время вернуться в такое хорошее время, еще разумное.
В следующий день это то, о чем сейчас говорила Хая. То есть, мы видим в этом какие плюсы, то есть, сколько есть плюсов вокруг нас. Это, в принципе, то, чему учит месяц Хишван. То есть в том, что является, казалось бы, минус, увидеть плюс. А увидев плюс, увидеть гармонию, которая есть в нем.
Да. И умение самому себе делать праздники.
Сто процентов, конечно.
Нам есть поводы, есть возможности. И Безрат Ашем. Ну, сегодня праздник подарили вы нам своим уроком.
Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я вижу, руку поднял Ашер.
А вы должны ее подключить. У меня нет возможности.
А я не знаю, как это сделать.
Надо навести на вот Ашера и там включить микрофон. У вас будет возможность. Навести мышкой. Или у вас планшет, или телефон?
У меня планшет. У меня планшет, поэтому если так как...
Знаете, тогда сделайте меня организатором.
А я не знаю, а как сделать вас организатором?
А тогда вы тоже должны на меня навести, пойти в участники и найти меня. И навести на меня и сделать там организатором.
Сделать организатором. Сделал.
Так, все, теперь замечательно. Я могу дать Ашеру... Так. Да, Ашер, пожалуйста, мы вас слушаем. Ашер, у вас получилось включить? У вас включен микрофон. Ашер, меня слышно? У Ашера что-то сорвалось. У Ашера сорвалось, но... Меня слышно, потому что что-то тишина.
Да, я вас слышу прекрасно. Я вас слышу прекрасно.
У Ашера что-то не получилось, хотя у него был включен микрофон, мне показывало. Но так, вот есть еще две поднятые руки. Анна. Анна, пожалуйста, вы можете задать.
Шалом. Вопрос. Шалом, уважаемый раввин. У меня вот такой вопрос. Почему-то у меня ассоциация вот с недельными главами, что это как в наше время, это тема буллинга. Ну, то есть Ноаха же ведь весь окружающий мир считал, ну, как бы его травля же шла, там, я так понимаю. И вот сейчас, как бы, вот у меня тоже вот такой вопрос возникает, а он ошибку, я не знаю, вы меня поправьте, вот ход моих мыслей, его основной укор ставят мудрецы, что он не молился Всевышнему за поколение. А правильно ли, когда человек сталкивается в жизни с буллингом, то он должен в первую очередь не, ну, тоже помолиться Всевышнему за этих людей, которые вот так себя ведут. Правильно я понимаю?
Я насколько я понимаю, вы это насчет Ноха, да, спрашиваете?
Да, ну, да.
Ну, да, мы видим о том, что потоп у наших пророков называется таким понятием, как Мейнох, то есть как бы воды Ноха. И спрашивается вопрос, а почему насчет воды Ноха? Ведь потоп-то он был не из-за Ноха, он был из-за то поколение плохое, которое было. Наоборот, Нох был самым праведным человеком. Почему же он тогда называется воды Ноха? И наши мудрецы, они дают ответ, что когда Всевышний сказал Ноху о том, чтобы он зашел в ковчег и закрыл этот ковчег, и Нох это сделал, он зашел в ковчег и закрыл ковчег. Если бы он поступил бы так, как поступал Авраам, или так, как поступал Моше, и сказал бы Всевышнему, вот как Моше Рабейну сказал, как Моисей сказал, когда Всевышний скажет, что давай, говорит, я уничтожу этот народ, и от тебя произведу новый народ. И что сказал тогда Моше? Он сказал, знаешь, Всевышний, тогда сотри меня из этой книги. То есть, если ты хочешь уничтожить тот народ, который есть вокруг меня, я тоже не хочу быть. То есть, как бы, либо я с ними, либо один я нет. Поэтому наш мудрецы говорят, что если бы Нох, он, когда Всевышний сказал ему, зайди в ковчег и закрой дверь, сказал бы, знаешь, Всевышний, либо я с этим народом, даже если он очень грешный, либо тогда я тоже не хочу находиться в ковчеге, тогда, может быть, и не было бы потопа. Потому что так, в принципе, поступал Авраам, когда он молился за такие города, как Содом и Гоморра. Поэтому наши мудрецы называют Ноха таким термином, как праведник в шубе. Есть такое понятие, когда, допустим, двое людей находятся в лесу, у одного есть шуба, у другого нет шубы. Тот, у кого есть шуба, не обязан делиться этой шубой тем, у кого нет шубы, потому что тогда замерзнет он, если шуба одна на двоих. Поэтому носит тот, у кого есть шуба. И поэтому, с одной стороны, он как бы ничего плохого не делает. То, что он одел шубу, он молодец. Тот, который не одел шубу, он как бы сам виноват, что не одел шубу. Поэтому, с одной стороны, как бы у человека в шубе нет ничего плохого. Но нет ничего и хорошего. Потому что так как у него есть шуба, у него есть возможность, так как ему тепло, взять, собрать дрова и сделать костер. Тогда тепло будет не только ему, но и будет тепло человеку, который находится рядом с ним. Поэтому безусловно, если мы говорим о Нохе, то есть мы не можем Ноха тут судить или говорить какие-то вещи, кто мы такие, чтобы судить нашего прародителя, потому что все мы происходим от Ноха. И если сам Всевышний сказал о том, что он самый праведный из людей, может, в своем поколении, тогда, когда он жил, но Всевышний назвал его так самым праведным. Но то, что он не молился за людей, которые были такими там грешниками и так дальше. То есть мы видим о том, что поэтому потоп называется в честь него. Он называется Мейнох, то есть воды Ноха. Поэтому, наверное, где-то так.
Спасибо.
Спасибо вам, Ирин, большое.
Спасибо большое. Следующий наш слушатель под именем Гирш, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня слышно?
Да.
Да, шалом, шалом, ходыш тов. Большое спасибо, очень интересное занятие, очень интересная лекция, особенно интересное ваше объяснение относительно того, почему это женский день, да, потому что есть много комментариев, то, что все наши праматери, они, собственно, родились в этот месяц, да. Но вот в этой главе, да, которую мы читаем, в главе наук, есть такая история по поводу того, что к ковчегу присоединился один товарищ, по-моему, которого звали Ог. И вот это описывается, потом как-то эта вся история пропадает, и вот все время у меня возникает вопрос относительно того, кто это, почему это описано в Торе, да, потому что написано то, что просто так ничего не происходит.
Спасибо большое. Смотрите, это длинная тема. В Торе ничего не написано насчет Ога. О том, что этот великан Ог, он как бы там схватился за этот ковчег и так дальше. Это описано в Мидрашах. Это написано... Да, то есть это пишет мидрашевская традиция. А мидраш — это такая вот вещь, которая, то, что называется, дышит в спину кабале, то есть она находится уже рядом с кабалой, и в мидраш иногда его может поднять буквально, но сам мидраш, он построен таким образом, о том, что он в таком, казалось бы, в буквальном и иногда в очень каком-то простом сюжете содержит какую-то очень-очень большую тайну, поэтому... Вопрос очень большой, что такое Ог, который держался за этот ковчег. Одно из объяснений о том, что речь идет о Ецер ара, дурном начале человека, который как бы олицетворяет этот Ог, который вместе с потопом не исчез, потому что потоп — это необыкновенная совершенно такая вещь. Допустим, Рамбан, он сразу же отвергает все вещи, которые идут о том, как в ковчеге, даже очень большом, могли поместиться различные там животные, и различные были в ковчеге, и идут разные споры, как бы могло быть, каждой твари по паре, то, что называется. Рамбан, Моше бен Нахман, он говорит о том, что потоп — это необычное такое событие. Там ковчег — это некий микромир, который выживает в вселенной, которая полностью — это некая капсула, в которой находятся Нох и все живые существа. И Раби Моше бен Нахман, Рамбан, он говорит о том, что поэтому глупо вообще говорить о том, как в такой длине и ширине могли там уместиться все животные. Точно так же, как, допустим, святая святых Иерусалимского храма. Она, с одной стороны, имеет физические размеры, а с другой стороны, внутри нее физических размеров нету. Там нет понятия пространства, может быть. Понятие пространства есть, но оно совершенно не такое, как вне святая святых храма. Точно так же было и в ковчеге. То есть, с одной стороны, у него были какие-то размеры, и с другой стороны, внутри этого там все было какое-то совершенно непонятное. Поэтому, если ковчег рассматривать именно так, то и Ог тогда рассматривается как некое понятие, которое пришло с тем миром, который был уничтожен. То есть, с одной стороны, как бы мир вот этот плохой был уничтожен, и от Ноха происходит совершенно другая цивилизация, но мы видим, что остатки того, что было там, вот в виде этого Ога, они сохранились, то есть они пришли вместе с этим ковчегом. Но и еще раз, это очень интересная тема, потому что Ог потом появляется уже во времена и Моше, который покоряет Ога, и Ог погибает перед тем, как еврейский народ входит в землю Израиля. Тогда возникает вопрос, сколько лет было этому Огу. Поэтому это интересный очень вопрос. Интересный вопрос, но это вопрос, который находится уже в поле зрения мидраша. И соответственно, его нужно рассматривать как некий мидрашевское объяснение.
Спасибо большое. Да, я, как говорится, то, что тот, кто воспринимает мидраши буквально, да, тот что-то не в порядке с ним. Я поняла. Спасибо большое. Да, что.
Спасибо большое.
Спасибо. Наш слушатель в YouTube спрашивает, и даже не спрашивает, а просит, можно ли сделать урок на тему евреев Афганистана?
У евреев Афганистана очень интересный урок пуштуны. Пуштуны, я сейчас был во время отпуска, моей жене, когда мы гуляли, и она так что-то испугалась этими пуштунами, я сказал, знаешь, а многие считают, что пуштуны вообще когда-то были евреями. И она очень удивилась, но есть такая точка зрения. Евреев Афганистана уже нет. Последний еврей уехал из Афганистана. Поэтому ну, с точки зрения фактически еврея нету. Его как бы там эвакуировали, этого еврея. Там было когда-то во время не этих талибов, а предыдущих талибов, там было два еврея во всем Афганистане. И они так друг с другом воевали, и друг на друга жаловались постоянно талибам. Было два еврея, и между ними была война, что талибы сказали, что убьют и одного, и второго, если они не помирятся. Потом один умер остался, еще один еврей, вот его сейчас эвакуировали. Поэтому, с одной стороны, евреев уже в Афганистане нету, но там есть пуштуны, а пуштуны – это интересный такой народ, и существует, опять же, точка зрения, кстати, она у пуштунов существует о том, что они могут являться какими-то родственниками евреев. Даже более того, представителями кого-то из 10 потерянных колен. Так что евреи Афганистана, может быть, как-то эту тему и рассмотрим.
Спасибо, но я хочу сказать, спасибо за такой развернутый ответ. И я хочу сказать, что у меня вот тоже не по теме, извините, но у нас в этот шаббат у меня лично был культурный шок. У нас была девушка, которая из Марокко. Я была уверена, что евреи в Марокко не живут. А оказывается, таки да, еще живут, и там есть община, и у них так все хорошо там.
Евреи в Марокко очень хорошо живут. Они живут там практически как во Франции. Там у них очень...
Да.
Там есть еврейская община, она может быть маленькая, и вообще марокканские евреи, они очень-очень интересные, потому что там есть и те евреи, которые знают о том, что они происходят из Испании, сефардские евреи, и местные евреи, и они, кстати, разделяются, и они каждый знает о том, от кого он именно, какой именно общине он принадлежит, либо сефардская, марокканская, либо местная. А местная община очень интересная, потому что часть этой общины вполне вероятно происходит от берберов, которые очень-очень давно приняли иудаизм, еще до того, пока Марокко стала мусульманской страной. Вообще интересная очень страна.
И очень красивые люди.
Да, очень, да. Но иногда очень по-восточному импульсивно.
Да, спасибо. У нас есть три поднятые руки. Анна, пожалуйста. Ой, Анна уже была.
Да, я хотела... Могу задать вопрос?
Да, конечно.
Да, Анна, конечно.
Да, я хотела, знаете, спросить. Вот такая мысль у меня посетила. Вот Ноха повредил лев. А Якова Авину повредил ангел. А вот что мы из этого можем выучить?
Ну, честно сказать, мне трудно это как-то оценить. Вы опять же, мы находимся тут в двух разных мирах, потому что Ноха, которого повредил лев, мы опять входим в область Мидраша. И Мидраш нас учит какой-то аллегории. И тогда нужно тогда сказать, почему Ноах, он должен был так заботиться о животных. Это одна из причин того, что Ноах должен был научиться, если так можно сказать, заботиться о людях. Нельзя сказать, что он о людях не заботился, но то, о чем мы говорили до этого, что Ноах мог больше сделать и больше повлиять на то поколение, которое было вокруг него. Поэтому весь потоп, он заботится о всех, кто находится в его ковчеге. То есть он понимает о том, что весь мир создан для меня, как говорят наши мудрецы, так должен сказать каждый человек. А если он создан для меня, значит, я ответственен за него. Поэтому мы видим о том, что в ковчеге этому как раз Ноухи учится.
Поэтому, как исправление, да?
Как некое исправление. Поэтому лев, который повреждает Ноха, это некая, опять же, аллегория, которая приходит для того, чтобы нас чему-то научить. И борьба Якова с ангелом, с ангелом Исава, это та вещь, которая описана в Торе, и описана о том, что там, он был поврежден. Я не знаю, есть ли тут какая-то связь. Но вопрос очень интересный.
Спасибо. Я уже тут запуталась, потому что, мне кажется, у нас наши слушательницы по второму кругу поднимают руку. Вот наша слушательница под именем Каунт Гирш. Это не, если вы хотите задать вопрос, у вас включен микрофон. Вы можете включить микрофон.
Нет, простите, у
нет, меня все. Нет, просто рука не опущена, да. Извините, это я пожалуйста. Запуталась. Всего ходы штов. Так, у нас есть еще Хана, Ирина. Вот, я не знаю.
Да, слышно?
Да.
Ну, сразу большое спасибо организаторам, какие у нас прекрасные лекторы. Просто удовольствие. И, конечно, Рав Шестак, ну, просто в самых любимых. В такое удовольствие вас слушать всегда. Спасибо огромное.
Спасибо,
Дром. Я вот хочу, видите, как женщины какие вопросы задают, как все-таки участие женщин, их, как говорится, их значение всегда вообще это очень интересно. Смотрите, вот я просто, ну вот как-то сказать, защиту Ноха, что ли. Все-таки, если уже Всевышний решил все это разрушить, оно же до такой степени было уже невыносимо, что, наверное, очень сложно было за это вообще сказать доброе слово. Я так это, знаете, за справедливость, а не на милосердие. Наверное, милосердие было уже просто некому проявлять, если уже так решил Бог все уничтожить. Все-таки, наверное, Моше был уже на другом уровне каком-то. Почему для своего и поколения было сказано? Я думаю, что этим и все сказано. И не будем, как говорится, это не будем ворошить, потому что правда, ну, так как обстояли дела в то время, так уже не мудрено, раз такое решение было принято. А вообще я хотела сказать, какое-нибудь пожелание тем, кто родился в месяц Хешван, потому что это правда очень сильный месяц, и влияние его очень сильное, и все, кто родились, его ощущают, наверное. Я, естественно, спрашиваю тоже, потому что родилась, и чувствую это, и благословение какое-то особенное, и силу, которую этот месяц придает. И, естественно, ну, какие-то, может быть, проблемы тоже, но мы их сами создаем, потому что движение звезд, наш характер, и надо исправляться. Ну, вот какие-то ваши пожелания родившимся в месяц Хешван. И, знаете, еще я помню в Израиле когда-то, случайно ничего не бывает, встретила случайного человека, у которого именно ко мне было письмо. Вообще, представляете эту случайность в Израиле. И вот записывая адрес, что-то выяснили, что в одном месяце родились, это, ну, Хешван, ноябрь, так сказать. Но он говорит, и я заметила, что школа возле нас, что в ноябре, вот в ноябре Хешван, все время шли дети с шарами. То есть в этот месяц было очень много дней рождения. И он тоже сказал, что тут очень много скорпионов здесь. Я сказал, что тут очень много скорпионов здесь в Израиле. Но что он сказал, кто же это еще выдержит? Ну вот в этой связи, как много скорпионов в Израиле, и что бы вы пожелали тем, кто родился в Израиле?
Ну, опять же, как я сказал, месяц Хешван, во-первых, я вас поздравляю с днем рождения, если он наступил.
Скоро, ну, как бы, да, еще, ну, где-то, по-моему, надо посчитать, я опять не посчитала в этом году, ну, в общем, да,
В общем, как я сказал, месяц Хешван, Мар Хешван, мне кажется, это месяц потенциала, то есть внутреннего потенциала, потому что в самом месяце есть вот эта вот, как бы, противоположность. И плюс, и минус, то есть, который заложен в нем. Но идея в том, что в этом месте был завершен храм. Он не был освящен, он был освящен через год. Но именно в этом месте он был был завершен. И опять же, наши мудрецы говорят, что это будет как-то связано с будущим храмом. Он тоже будет связан с, как-то с месяцем Архишван. Точно так же, как и Скорпион, о котором вы говорите, Акрав, то, что мы говорили. То есть его, это можно прочесть это слово как и разрушающий дом, и основывающий дом, как, ну, как бы как две совершенно противоположных значения можно даже увидеть в этом слове «Скорпион». Поэтому мне кажется, что месяц Мархишван – это еще раз месяц скрытого потенциала, который нужно раскрыть. Поэтому хочется пожелать, чтобы все, кто родились в месяц Мархишван, чтобы это были люди, которые в наступившем году находили в себе какие-то новые таланты, какие-то новые стремления, находили в себе тот потенциал, который был скрыт в них и который они не видели до этого. Поэтому вот это то, что я хочу пожелать всем родившимся месяцем Архишван.
Спасибо.
Спасибо большое. У нас есть Ашер. Ашер у нас так и не получилось. Вот сейчас я сделала Ашеру микрофон.
О. Да, шалом.
Да, извините, что вам пришлось долго ждать.
Шалом, Рэб Ашер.
Это у меня сбой был. Спасибо вам, Рэб Гитарев. Спасибо вам за интересные уроки. Всегда очень интересно слышать. Меня слышно хорошо, да?
Но издалека слышно.
А, ну такой у меня вопрос. Ну, на каждый месяц у нас есть какая-то кавана. Например, ну, вот месяц Ав, там нельзя, ну, нежелательно идти в еврейский суд и тому подобное. А что в этот месяц, месяц Хишван? Какие-то есть и постановления мудрецов или, ну, не постановления, а специальные знаки?
Опять же, мне кажется, что вот то, что я сейчас мы говорили о том, что месяц Хишван – это месяц раскрытия потенциала, потому что, опять же, то, что говорят наши мудрецы, что он называется Мархишван, потому что в нем не было ни единого хорошего события. Но, с другой стороны, это как посмотреть, потому что, опять же, то, что мы говорили, в этом месяце был завершен первый храм, который был очень, очень святым храмом, именно в месяц Мархишван. Второй вопрос, что он освящен был только через год и стал функционировать через год только в месяце Тишрей или Илуль, не помню, в Тишрей, по-моему. Поэтому вот эта вот двойственность, и плюс, и минус, и буль, которая мабули, как в потопе, с другой стороны, булька, капля, как дождь, которая то, что дает жизнь, и то, что вода разрушает, а с другой стороны, то, что вода – это благословение, которое опять же, все оживляет и дает жизнь. И поэтому вот эта вот двойственность, мне кажется, что, опять же, кавана этого месяца – нахождение в минусе плюса, нахождение в плохой дождливой погоде, то, что дождь не только плохой, то, что он там капает и так дальше, но, с другой стороны, благодаря нему у нас будет урожай. То есть видеть в каждом событии, которое есть вокруг нас, плюс. Но, опять же, и видеть, вот, находить то, что не было видно, то, что называется невооруженным взглядом. Вот, нахождение, оптимистический взгляд на жизнь и нахождение какого-то потенциала, который был скрыт и который нужно раскрыть себе.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо, Рэб Ашер, вам за вопрос.
Спасибо большое. Очень много комплиментов было сказано нашему каналу Toldot.ru за прекрасных лекторов, за организацию уроков. И я дала ссылку, что нашему каналу необходима ваша помощь. Если вы можете, материально поддержите, пожалуйста, наш проект. Рав Гидалия, огромное вам спасибо. Вот я уже начала это говорить и продолжу эту мысль, что вы нам сделали праздник.
Спасибо, спасибо, Грит, огромное.
Это правда был потрясающий вечер, интересный урок, и, судя по вопросам, людям было, ну, правда было очень интересно. Огромное вам спасибо, и мы спасибо. Ждем вас, ну, как бы есть постоянный урок по вторникам, правильно? По понедельникам в 7 вечера по Израилю. Так что, дорогие друзья, следите за анонсами. Есть поднятые руки, но я боюсь, что уже все, уже слишком поздно. Да, но это уже Хана, уже наша слушательница, которая была. Извините, Хана. Вот. Так что ходыш тов, шаббат шалом и спокойной ночи.
Спокойной ночи. Спасибо всем большое. Спасибо. И спасибо сайту Талдот за потрясающую возможность пообщаться со всеми вами.